Глава пятая. В дверь постучали. «Господин судья, мистер Бидвилл велел передать вам, что гости уже прибывают».
«Сейчас буду», — ответил Вудворд, распознав экономку по шотландскому акценту.
Вдруг вспомнилось, что когда он услышал стук в дверь в предыдущий раз, его чуть не отправили на тот свет. Сама мысль о том, что подлый душегуб может прямо сейчас щеголять в его золоченом камзоле, была невыносимой, и судья, разволновавшись, никак не мог справиться с пуговицами только что надетой чистой голубой рубашки.
«Чтоб тебя!»
— сказал он своему отражению в овальном зеркале на стене.
«Сэр!»
— донесся из-за двери голос миссис Нэттлс.
«Я сказал, что сейчас приду!» — повторил он громче.
Она ответила «Да, сэр!» и тяжелой поступью проследовала по коридору в сторону комнаты Мэтью. Вудворд наконец-то застегнул рубашку, коротковатую в рукавах и слишком туго обхватившую его объемистый живот. Эта рубашка и другие вещи, бриджи, камзолы, чулки и башмаки, были подобраны для них с Мэтью любезным хозяином, когда тот очнулся от обморока и узнал об обстоятельствах пропажи их личных вещей. Как только Бидвелл понял, что до его желанной цели уже рукой подать, он с величайшей готовностью предоставил в их распоряжении две комнаты в своем особняке, а также раздобыл приблизительно подходящую по размерам одежду и позаботился о таких вещах, как хорошо направленные бритвы и горячая вода для мытья. Вудворд боялся, что никогда не сможет полностью соскрести с себя всю эту грязь, однако ее остатки все же были удалены посредством жесткой мочалки и долгих монотонных усилий. Еще до рубашки он облачился в черные бриджи, также тесноватые, но в целом сносные, белые чулки и черные тупоносые башмаки. Последним был надет жемчужно-серый шелковый камзол из личного гардероба Бидвелла. Судья еще раз осмотрел свое лицо в зеркале, сетуя на то, что вынужден предстать перед новыми людьми в таком виде, с голым пятнистым черепом. Но парик был слишком личной деталью наряда, чтобы даже думать о его заимствовании у посторонних. «Пусть уж будет как есть. Ладно, хоть голова на плечах сохранилась». По правде говоря, он куда охотнее проспал бы этот вечер, вместо того, чтобы играть роль почетного гостя на званном ужине Бидвелла. Он еще не восстановил свои силы, хотя урвал часа три сна после ванны. Достаточно, чтобы продержаться до той минуты, когда он вновь сможет растянуться на этой прекрасной кровати с мягкой пуховой периной и четырьмя столбиками по углам. Напоследок он открыл рот и проверил состояние зубов. В горле слегка свербило, но с этим вполне мог справиться добрый глоток рома. И вот, наконец, благоухая сандаловым мылом и лимонным лосьоном после бритья, он открыл дверь своей просторной комнаты и вышел в освещенный свечами коридор. На первом этаже, ориентируясь по звуку голосов, он проследовал в отделанную деревянными панелями комнату рядом с вестибюлем главного входа. Ее уже подготовили для общения гостей перед трапезой. Сдвинули к стенам стулья и прочую мебель, освобождая центр комнаты, а в белокаменном камине очень кстати развели огонь, ибо к вечеру непрерывный дождь дополнился похолоданием. Под потолком висела люстра из оленьих рогов, меж кончиков которых горела дюжина свечей. Бидвилл был уже здесь, в новом парике, размером не уступающим прежнему, и бархатном костюме цвета темного портвейна. Он стоя беседовал с двумя джентльменами, а при виде Вудворда прервал разговор словами:
«А вот и наш мировой судья, как отдохнули, сэр!» «Боюсь, отдых был недостаточно продолжительным», — признался Вудворд. «Тяготы прошлой ночи еще дают о себе знать». «Судья поведал удивительную историю», — обратился Бидвелл к двум другим джентльменам. «Насколько я понял, он и его секретарь лишь чудом избежали смерти в трактире по пути сюда. Преступник явно поднаторел в убийствах, не так ли, сэр?» «Именно так. Мой секретарь спас наши шкуры, но только они при нас и остались. Когда мы бежали оттуда, пришлось бросить все вещи. Я жду не дождусь завтрашнего дня, мистер Бидвелл». «Судья попросил меня направить туда ополченцев, чтобы вернуть его собственность», — пояснил Бидвелл остальным, «и чтобы арестовать этого человека для предания его правосудию».
«Я тоже поеду», — сказал Вудворд. «Не могу отказать себе в удовольствии взглянуть на рожу Шоу Комба, когда он окажется в кандалах».
«Вы об Уилле Шоу Комбе?» Один из гостей, тот, что был помоложе, лет 30, наморщил лоб. «Мне доводилось останавливаться в его трактире по пути в Чарльстаун и обратно, и уже тогда он показался мне подозрительным».
«У вас были на то все основания, скажу больше. Он убил мирового судью, который направлялся сюда 2 недели назад. Его звали Тимон Кингсбери».
«Позвольте мне вас представить», — спохватился Бидвелл. «Мировой судья Айзек Вудворд. Это Николас Пейн». Он кивком указал на молодого человека, и Вудворд пожал протянутую руку. «А это Элиас Гаррик».
Вудворд обменялся рукопожатием и с ним.
«Мистер Пейн — капитан местного ополчения», — сообщил Бидвелл. «Завтра утром он возглавит экспедицию по поимке мистера Шоукомба. Верно, Николас?»
«Это мой долг», — ответил Пейн, хотя блеск серо-стальных глаз свидетельствовал о недовольстве самим фактом планирования подобных действий без его ведома. «Буду рад оказать вам услугу, судья».
«А мистер Гаррик владеет самой крупной из здешних ферм», — продолжил Бидвелл. «Кроме того, он был одним из первых присоединившихся ко мне поселенцев».
«Да, сэр», — сказал Гаррик.
«Я построил свой дом в первый же месяц после основания поселка».
«А-а-а!» — Бидвелл взглянул в сторону двери. «Вот и ваш секретарь!»
Мэтью только что вошел, испытывая некоторый дискомфорт из-за сжавших ему башмаков. «Добрый вечер, господа!» — сказал он, вымучивая слабую улыбку, хотя устал как собака и не был настроен на светские беседы. «Извините за опоздание».
«Вам нет нужды извиняться!» — Бидвелл жестом попросил его приблизиться. «Мы как раз говорили о ваших приключениях прошлой ночью».
«Точнее будет назвать их злоключениями», — сказал Мэтью. «Ни за что не согласился бы такое повторить».
«Господа, это секретарь мирового судьи мистер Мэтью Корбетт», — объявил Бидвелл.
Затем он познакомил Мэтью с Пейном и Гарриком, что сопровождалось обменом рукопожатиями.
«Я только что сообщил судье, что мистер Пейн является капитаном нашего ополчения, и он возглавит
экспедицию с целью ареста мистера Шоукомба завтра утром», — перехватил инициативу Пейн. «Путь не близкий, поэтому отправимся на рассвете».
«Я охотно пожертвую своим утренним сном ради справедливого возмездия», — сказал Вудворд.
«Отлично. Я подберу еще пару людей в команду. Как, по-вашему, пистолеты нам пригодятся? Или этот Шоукомб не отважится на заварушку?»
«Пригодятся», — сказал Вудворд. «Все непременно».
Далее разговор перешел на другие темы, в том числе обсуждение последних событий в Чарльстауне, тогда как Мэтью, одетый в белую рубашку, рыжевато-коричневые бриджи и белые чулки, воспользовался этими минутами для изучения Пейна и Гаррика. Капитан ополчения был крепким мужчиной, ростом примерно 5 футов 10 дюймов. По оценке Мэтью, ему едва перевалило за 30. Длинные волосы песочного цвета были заплетены в косичку на затылке и перевязаны черным шнурком. Крупный нос с узкой переносицей подчеркивал симметрию лица. Густые светлые брови нависали над серо-стальными глазами. Судя по его комплекции и скупым выверенным движениям, Мэтью заключил, что этот человек шутить не любит и не чурается физической активности. Вероятно, очень хороший наездник. Пейн определенно не был франтом, о чем свидетельствовали простецкая серая рубашка, потертый кожаный камзол, темно-коричневые бриджи, серые чулки и коричневые сапоги. Мистер Гаррик, больше слушавший, чем говоривший, производил впечатление весьма приземленного джентльмена, без малого 60 лет. Он был худ и костляв. Кожа на аскетичном лице задубела под ветрами и палящим солнцем прошлых лет. Карие глаза глубоко запали в орбитах, а левую бровь рассекал, слегка ее приподнимая, короткий шрам. Седые напомаженные волосы были зачесаны назад. Наряд состоял из вельветовых штанов кремового цвета, синей рубашки и некогда желтого камзола, со временем приобретшего неповторимый оттенок, знакомый Мэтью по куску испорченного сыра, аромат которого он однажды имел несчастье втянуть носом. Что-то в выражении лица и манерах Гаррика, медленно моргающие веки, тяжеловесное построение фраз в тех редких случаях, когда он вступал в разговор, навело Мэтью на мысль, что этот человек вполне мог быть истинной солью земли. Но вот по части других приправ тут явно ощущалась недостача. Молодая чернокожая служанка внесла на оловянном подносе кубки из хрустального стекла, впечатлив этим Вудварда, ибо подобные предметы роскоши были редкостью в этих пока еще слабо освоенных колониях, до самых краев наполненные красным вином. Хозяин дома предложил всем выпить, и никогда еще это вино не лилось в глотки более благодарных ценителей, чем судья Вудвард и его секретарь. Мелодичный звон дверного колокольчика возвестил о прибытии новых гостей. Вскоре в комнату вошли еще два джентльмена, сопровождаемые миссис Нэттлс, которая тотчас же удалилась на кухню следить за приготовлением ужина. Один из вошедших, Эдвард Уинстон, был уже знаком Вудварду и Мэтью, в отличие от второго, который прихрамывал и опирался на витую трость с набалдашником из слоновой кости.
«Это наш школьный учитель Алан Джонстон», — представил его Бидвелл. «Нам очень повезло, когда мистер Джонстон согласился присоединиться к нашей общине. Он несет нам свет оксфордской учености». «Оксфорд?» — произнес судья, пожимая ему руку. «Я тоже учился в Оксфорде».
«Неужели? Позвольте узнать, в каком колледже?» Хорошо поставленный голос учителя звучал негромко, но Вудворд ощутил в нем ту особую силу, которая гарантирует почтительное внимание учеников.
«Церкви Христовой, а вы?»
«Всех душ».
«Ах, это было чудесное время!» — произнес Вудворд, но при этом вопросительно скосил глаза на Бидвелла, ибо внешность учителя показалась ему более чем странной. Лицо было напудрено, а брови выщипаны в ниточку. «Сколько прекрасных вечеров я провел, исследуя дно пивных кружек в шахматной доске!»
«Лично я отдавал предпочтение Золотому Кресту», — улыбнулся Джонстон. «Тамошний эль был усладой студента, очень крепкий и очень дешевый».
«Я вижу, среди нас есть истинно ученый муж», — улыбнулся в ответ судья. «Колледж всех душ, стало быть. Полагаю, очень скоро лорд Дикая Утка снова будет пьян».
«В стельку, уж как водится». Пока два оксфордских однокашника вели эту беседу, Мэтью провел собственное исследование, разглядывая Алана Джонстона. Долговязый учитель носил темно-серый костюм в черную полоску, белую рубашку с вырезом на груди и черную треуголку. На голове у него был простой белый парик, а из нагрудного кармашка торчал уголок белого кружевного платка. Из-за пудры на его лице, дополненной мазками румян на каждой из острых скул, определить его возраст было затруднительно. По прикидке Мэтью, где-то между 40 и 50. Джонстон был наделен длинным аристократическим носом со слегка расширенными крыльями и высоким лбом мыслителя, а выражение его прищуренных синих глаз — было не то чтобы недружелюбным, но несколько отчужденным. На секунду опустив взгляд, Мэтью заметил начищенные до блеска башмаки и белые чулки, а кроме того, бесформенное вздутие в том месте, где должно было находиться его правое колено. Подняв глаза и обнаружив, что учитель смотрит ему прямо в лицо, Мэтью смутился и покраснел.
«Раз уж вы так заинтересовались, молодой человек», — сказал Джонстон, выгибая ниточки бровей, — «я поясню, это врожденный дефект». «Ох, извините, я не хотел». «Ничего страшного». Джонстон легонько похлопал его по плечу. «Наблюдательность — это признак живого ума. Развивайте в себе это качество, но постарайтесь использовать его не столь откровенно». «Да, сэр», — промямлил Мэтью, готовый провалиться сквозь землю от стыда.
«Мой секретарь слишком глазаст, иногда не по разуму». В порядке извинения произнес Вудворд. Ранее он также заметил изуродованное колено.
«Уж лучше быть глазастым, чем недостаточно внимательным», — молвил учитель. «Однако в этом городке сейчас крайне желательно,
чтобы глаза и разум действовали в унисон. Он отпил глоток вина из своего кубка, меж тем как Вудворд кивнул в знак согласия с мудрым замечанием. «И раз уж мы заговорили о таких вещах, непосредственно связанных с вашим приездом сюда, позвольте полюбопытствовать, вы уже видели ее?»
«Пока что нет», — быстро вмешался Бидвелл. «Я думаю, судья предпочтет изучить все подробности этого дела, прежде чем увидеться с ней».
«Вы сказали, подробности или похабности?» — иронически уточнил Джонстон, вызвав этим нервный смех Уинстона и Пейна, но лишь тень улыбки у Бидвелла. «Скажу вам без обиняков, сэр, как оксфордец оксфордцу», — продолжил учитель, обращаясь к судье. «Не хотел бы я сейчас оказаться в ваших сапогах».
«Окажись вы сейчас в моих сапогах», — быстро ответил Вудворд, радуясь шансу потягаться с ним в остроумии. «Вашим законным местом будет не кафедра в школе, а эшафот на площади».
Глаза Джонстона слегка расширились. «Как это понимать?»
«Моими сапогами завладел отпетый висельник», — пояснил Вудворд и, не жалея красок, поведал собравшимся о недавних событиях в трактире «Шоу Комбо».
Судья уже убедился, что такая почти трагическая история безотказно действует на публику, как пламя свечи на мотыльков. И теперь он старательно раздувал это пламя. Мэтью с удивлением обнаружил, что в новом пересказе этой истории проницательный судья с самого начала догадался о зловещих планах подлого шоу Комбо и потому решил быть начеку, дабы трактирщик не смог нанести удар ему в спину. Обновленная версия успешно обретала черты, как глина под пальцами скульптора. Когда вновь зазвонил колокольчик, и миссис Нэттлс привела к ним еще одного гостя. Этот невысокий, хрупкого вида господин тотчас вызвал в голове Мэтью образ мелкой совы, примостившейся на коньке амбарной крыши. В его лице и впрямь было что-то совиное. Бледные поджатые губы, крючковатый нос, большие белесо-голубые глаза — плавающие за круглыми стеклами очков, высокие дуги бровей на нахмуренном лбу. Он был в простом черном костюме, синей рубашке с оборками на манжетах и высоких сапогах. Длинные темные волосы, на висках тронутые сединой, свисали на плечи, а макушку венчала черная треуголка.
«Доктор Бенджамин Шилдс, наш врач!» — представил его Бидвелл. «Как дела, Бен?»
«Боюсь, порадовать вас нечем», — ответил доктор, голосом гораздо более звучным, чем можно было ожидать при его скромных габаритах. «Извините за опоздание, я только что от Честеров».
«В каком состоянии миссис Честер?» — спросил Уинстон.
«В безжизненном».
Доктор снял треуголку и вручил ее миссис Нэттлс, которая стояла позади него, как темная стена.
«Как ни печально, она отошла в мир иной менее часа назад. Все из-за этих болотных миазмов. Они забивают легкие и сгущают кровь. Если дожди не прекратятся в ближайшее время, Роберт, у наших заступов будет работа не в проворот». «А, здравствуйте!» Он направился к Вудворду, протягивая руку. «Значит, вы и есть тот самый судья, которого все мы так долго ждали. Слава богу, наконец-то вы здесь!»
«Насколько мне известно, от членов Совета в Чарльстауне, — сказал Вудворд после пожатия на удивление холодной и влажной руки доктора, — я уже третий мировой судья, вовлеченный в эту ситуацию. Первый умер от чумы в марте, прежде чем отправиться в путь, а второй... участь судьи Кингсбери оставалась неизвестной вплоть до вчерашнего дня. Знакомьтесь, это мой секретарь Мэтью Корбетт».
«Очень приятно, молодой человек».
Доктор пожал руку Мэтью, после чего вновь обратился к Вудворду.
«Сэр, мне абсолютно все равно, какой вы по счету, третий, тринадцатый или тридцать третий судья. Мы всего лишь хотим покончить с этим делом, и чем скорее, тем лучше».
Он подкрепил это заявление пронзительным взглядом поверх очков, а затем принюхался к доносящимся из кухни кулинарным ароматам.
«Чую жареное мясо. Что сегодня на ужин, Роберт?»
«Растерзайки под перечным соусом», — произнес Бидвелл уже не таким бодрым голосом, как всего пару минут назад.
Его всерьез огорчила смерть Доркас Честер, почтенной пожилой дамы, муж которой Тимоти был портным в Фаунд-Ройле. Сейчас весь их миропорядок расползался, как гнилая ткань. Вдобавок ко всему, фраза доктора насчет заступов вызвала у Бидвелла тягостное воспоминание о снах Элис Барроу.
«Ужин скоро будет подан», — сообщила миссис Нэттлс и удалилась с докторской треуголкой в руках. Шилдс подошел к камину и начал согревать руки над огнем.
«Очень жаль, миссис Честер», — промолвил он, пока никто из присутствующих не успел сменить тему. «Славная была женщина! Судья, вы уже успели осмотреть наш город?»
«Пока нет».
«Тогда поторопитесь. При таких темпах вымирания наш королевский источник вскоре придется переименовать в могильный пустырь!»
«Бен!» — оборвал его Бидвелл чуть более резко, чем сам того хотел. «Я считаю, что для подобных речей нет никаких оснований. Разве ты считаешь иначе?»
«Может быть, оснований нет!»
Шилдс все так же тер свои руки над огнем в стремлении избавить их от холода мертвой плоти Доркас Честер.
«Но, к сожалению, в этом есть большая доля правды. Уверен, судья и сам очень скоро все выяснит, но почему бы нам не ускорить процесс выяснения?»
Он взглянул на стоявшего рядом учителя.
«Алан, ты уже не пьешь?»
Не дожидаясь ответа, он взял из руки Джонстона полупустой кубок с вином и глотнул от души. Затем его мрачный взор переместился на Айзека Вудворда.
«Я стал врачом не для того, чтобы хоронить моих пациентов, но с некоторых пор моей лечебнице больше подходит вывеска погребальной конторы. Я говорю о последних двух неделях. Среди почивших был сынишка Ричардсонов, упокой Господь его душу. И вот сейчас Доркас Честер. Кого еще мне предстоит проводить на следующей неделе?»
«Это уже никуда не годится», — строго сказал Бидвелл. «Ты должен держать себя в руках!»
«Держать себя в руках!»
Доктор покачал головой, созерцая вино на донышке кубка.
«Роберт, я и так слишком долго держал себя в руках. Я устал держать себя в руках».
«Это погода виновата», — сказал Уинстон. «Но дожди наверняка скоро закончатся, и тогда...»
«Дело не только в погоде», —
прервал его Шилдс, вызывающе задрав острый подбородок.
«Дело в самом духе этого места. Нас поглощает мрак».
Он допил остатки вина.
«В полдень здесь тот же мрак, что и в полночь», — продолжил он, блеснув мокрыми губами. «Распространяются болезни. Болезни духа и болезни тела. Они взаимосвязаны, джентльмены. Одно влечет за собой другое. Я видел, как болезнь духа у миссис Честер забрала ее телесное здоровье. Я это видел и ни черта не мог с этим поделать. Теперь эту заразу подхватил дух Тимоти. Как скоро я буду провожать его?»
«Простите, сэр», — подал голос Гаррик, прежде чем Бидвелл успел дать отповедь доктору.
«Когда вы говорили про болезнь в городе, вы имели в виду...»
Он запнулся, подыскивая формулировку.
«Вы имели в виду, что до нас добралась чума?»
«Полегче, Бенджамин», — вполголоса предупредил доктора мистер Джонстон.
«Нет, он говорил не об этом», — сердито вмешался Бидвелл. «Просто он расстроен кончиной миссис Честер, вот и все. Скажи ему, что речь не идет о чуме, Бен!»
Доктор выдержал паузу, и Мэтью уже было подумал, что он сейчас объявит о начале эпидемии чумы в Фаунд-Ройле. Но вместо этого Шилдс спустил долгий усталый выдох и произнес:
«Нет, я говорил не о чуме. По крайней мере, не о чуме, вызванной какими-либо физическими причинами».
«Мне кажется, наш дорогой доктор хочет сказать», — обратился Джонстон к Гаррику, «что нынешняя духовная уязвимость нашего города отражается и на физическом здоровье жителей».
«То есть, по-вашему, болезнь насылает на нас эта ведьма?»
— медленно ворочая языком, уточнил Гаррик. Бидвелл решил остановить этот поток рассуждений, который мог прорвать дамбу, если бы Гаррик, толковый фермер, но бестолочь во всех вещах, далеких от мотыги и плуга, начал доносить свое толкование сказанного до ушей местных жителей.
«Давайте смотреть в будущее, а не в прошлое, джентльмены. Элиас, наше спасение уже не за горами, и оно всецело зависит от мирового судьи. Так будем же уповать на Господа и на правосудие, впредь не позволяя себе такие разрушительные речи».
Гаррик взглядом попросил Джонстона перевести сказанное.
«Это он к тому, что не надо тревожиться», — пояснил учитель, — «и я с ним согласен. Уже скоро судья избавит нас от этой напасти.
«Я польщен вашим доверием, господа», — сказал Вудворд наряду с удовольствием, ощутив и бремя ответственности. «Надеюсь оправдать ваши ожидания».
«Да уж, постарайтесь», — проворчал Шилц, отставляя в сторону пустой бокал. «Судьба этого поселения отныне в ваших руках».
«Джентльмены!» — в дверях появилась миссис Нэттлс. «Ужин подан!»
Банкетный зал в задней части здания, по соседству с кухней, производил сильное впечатление. Стеновые панели из благородного темного дерева, развешанные повсюду гобелены, облицованный камнем камин размером с зев фургона. Стену над камином украшала голова матерого оленя, а по обеим сторонам разместилась коллекция мушкетов и пистолей. Вудворд и Мэтью, никак не ожидавшие увидеть столь комфортный особняк посреди заболоченной глухомани, в этом зале, который мог бы сделать честь любому английскому замку, и вовсе онемели от изумления. Над огромным прямоугольным столом висела столь же огромная люстра, которую удерживали под потолком толстые корабельные цепи, а пол устилал ковер кроваво-красного цвета. Стол ломился от яств, главным среди которых были уже упомянутые растерзайки, жареные цыплята, еще скворчавшие горячим соком.
«Господин судья, вы сядете рядом со мной», — указал ему место Бидвелл.
Мэтью ясно видел, что хозяин дома наслаждается властью, которую дает ему необычайное по здешним меркам богатство. Бидвелл заранее определил место за столом для каждого из гостей. Мэтью усадили на скамью с прямой спинкой между Гариком и доктором Шилцем. Из дверей кухни появилась еще одна юная негритянка с большими деревянными кружками, в которых, когда Мэтью осторожно проверил, памятуя о змеином укусе, оказалась холодная вода, только что набранная в источнике.
«Кто прочтет благодарственную молитву?» — спросил Бидвелл до того, как первый нож успел вонзиться в подрумяненного и наперченного цыпленка. «Мистер Джонстон, не окажете нам честь?»
«Охотно». Все склонили головы, и учитель прочел молитву, возблагодарив Господа за щедрую трапезу, вознеся хвалу премудрости Божией, доставившей мирового судью невредимым в Фаунд-Ройл, и попросив о скорейшем прекращении дождей, если, конечно, сие предусматривалось его замыслом. Однако еще до завершения молитвы раскаты грома возвестили о приближении очередного грозового фронта, и Мэтью показалось, что учитель сопроводил финальное «Аминь» зубовным скрежетом.
«А теперь приступим к ужину», — объявил Бидвелл.
И заблестели под свечами ножи, кромсая тушки растерзаек. Этот редкий термин к тому времени употреблялся лишь охотниками, еще помнившими старинную забаву, когда собак запускали в загон с цыплятами и заключали пари, чья собака успеет растерзать больше всех. Через минуту на смену бойкой работе лезвий пришло смачное отрывание мяса от костей зубами и пальцами. Ломти лепешек из грубой муки с привкусом горелой кукурузы, падавшие в желудок с тяжестью церковного кирпича, шли в ход только когда нужно было вымокать подливу. Блюда с дымящейся фасолью и вареным картофелем были расставлены в пределах досягаемости каждого, а принесенный служанкой изящный серебряный кувшин с ромом и пряностями тотчас пустили по кругу, дабы еда проскакивала быстрее. К тому времени ливень уже вовсю стучал по крыше. Вскоре Мэтью заметил, что банкет привлек и незваных гостей, крупных противно жужжащих слепней и, что еще хуже, москитов, от которых стоял звон в ушах, а после укусов нестерпимо зудела кожа. Под гул праздной болтовни, часто прерываемой шлепками по особо надоедливым насекомым, Бидвелл сделал очередной глоток из кувшина и передал его мировому судье. Затем он прочистил горло, и Вудворд понял, что пришла пора поговорить о деле.
«Скажите, что вам на данный момент известно о здешней ситуации, сэр?» — начал Бидвелл, блестя потеками жира на подбородке. «Я знаю лишь то, что мне сообщили в совете, а именно, что вы держите под замком некую женщину, обвиняемую в колдовстве».
Бидвелл кивнул, взял со своей тарелки косточку и начал ее обгладывать.
«Ее зовут Рэйчел Ховард. Она смешанных кровей, английской и португальской. В январе ее муж Дэниел был найден в поле с разорванным горлом. Голова была почти полностью отделена от тела», — уточнил доктор. «На теле имелись и другие раны», — продолжил Бидвелл, «оставленные звериными клыками и когтями, на лице, на руках, на ладонях». Он вернул обглоданную кость на тарелку и выбрал другую, на которой еще осталось немного мяса.
«Убийца, кто бы это ни был, вошел в раж, мягко выражаясь. И это уже не первый такой случай».
«Англиканский священник Берлтон Гроув», — вступил в разговор Джонстон, протягивая руку к серебряному кувшину. «Его убили таким же способом в ноябре. Труп обнаружила в церкви его жена, точнее сказать, вдова. Вскоре после того она покинула город».
«Ее можно понять», — заметил Вудворд. «А сейчас в городе есть священник?»
«Нет», — сказал Бидвелл.
«Периодически я сам читаю проповеди. Иногда это делают доктор Шилдс, мистер Джонстон или еще кто-нибудь. У нас был еще лютеранский пастор для немцев. Но он почти не говорил по-английски, а прошлым летом уехал отсюда».
«Для немцев?»
«Да, в свое время здесь было много семей немцев и голландцев. И сейчас еще остались.
Он обернулся за помощью к Уинстону.
«Сколько их осталось?»
«Семь немецких семей», — доложил Уинстон, отмахиваясь от надоедливой мушкары. «И две голландские».
«Эдвард — мой управляющий», — пояснил Бидвелл судье. «Он ведет всю городскую бухгалтерию, а прежде занимался тем же самым в моей судоходной компании в Лондоне».
«Мог ли я где-нибудь слышать название вашей компании?» — спросил Вудворд.
«Она называется «Аврора».
Не исключено, что вы прибыли в Америку на одном из моих кораблей».
«Очень может быть. Однако сейчас вы находитесь далековато от центров коммерческой деятельности, разве нет?»
«Не так уж и далеко. Сейчас у руля в главной конторе стоят два моих сына. Супруга с дочерью также остались в Лондоне, а я тем временем забочусь о прогрессе моей компании».
«Здесь, в Фаунд-Ройле, но каким же образом?»
Бидвелл чуть заметно улыбнулся с видом довольного кота, только что слопавшего канарейку.
«Вы без сомнения в курсе, что я владею самым южным поселением в этих колониях. И вы, конечно же, знаете, что испанцы обосновались неподалеку отсюда, во Флориде».
Он знаком попросил у доктора кувшин с ромом.
«Я хочу превратить Фаунд-Ройл в настоящий город, который составит конкуренцию... Нет, который... превзойдет Чарльстаун в качестве главного перевалочного пункта в торговле наших колоний с Вест-Индией. Придет время, и я перенесу сюда главную контору моей компании, чтобы в полной мере пользоваться выгодами этой торговли. Я также рассчитываю на увеличение военного присутствия Англии в этих местах, ибо король заинтересован в сдерживании территориальных поползновений испанцев к северу от Флориды».
Он ухватил за ручку протянутый кувшин и сделал добрый глоток.
«Еще одна причина для создания в Фаунд-Ройле базы Королевского флота — это борьба с пиратами и каперами, которые регулярно нападают на торговые суда из Вест-Индии. А кто, по-вашему, получит заказы на постройку военных кораблей?»
Он склонил голову на бок, дожидаясь ответа Вудворда.
«Вы, разумеется. Разумеется, я. Что также предполагает строительство верфей, пакгаузов, казарм, домов для офицеров. Теперь вы видите, какими прибылями может обернуться это начинание».
«Теперь вижу», — сказал Вудворд.
«Надо полагать, вы заодно приведете в порядок дорогу отсюда до Чарльстауна».
«Эта дорога, сэр, относится к ведению Совета провинции».
«Конечно, я буду готов сделать шаг им навстречу, пойти на компромисс». Он пожал плечами. «Со временем члены Совета сами поймут, что географическое положение Фаунд-Ройла лучше подходит для торгового порта и военно-морской базы. Кроме того, Чарльстаун будет нуждаться в товарах, поставляемых моей компанией».
Вудворд еле слышно хмыкнул.
«Размах впечатляет, сэр.
Но я подозреваю, что совет уже знает о ваших планах. Возможно, как раз поэтому они не спешили с отправкой сюда мирового судьи».
«Похоже на то. Но ведь я не планирую отбирать морскую торговлю у Чарльстауна. Я просто увидел перспективу. Странно, что основатели Чарльстауна не выбрали место как можно дальше к югу. Думаю, их выбор был связан с тамошними реками и потребностью в пресной воде. Но вот этот источник, сами видите, с лихвой покрывает все наши потребности. Да, здесь достаточно пресной воды, чтобы заполнить бочонки всех жаждущих моряков Вест-Индии».
«Сэр», — обратился к нему Мэтью, подчесывая укушенное место на правой щеке, «если у вас все так четко спланировано, почему вы до сих пор не приступили к строительству верфей и пакгаузов?»
Бидвелл быстро взглянул на Уинстона. Мэтью показалось, что он нервничает и хочет что-то сказать этим взглядом.
«Потому что», — ответил Бидвелл в упор, глядя на Мэтью, — «все нужно делать по порядку».
Он отодвинул в сторону свою тарелку и положил руки на стол.
«Это схоже с постройкой корабля, молодой человек. Его не начинают с мачты. Первым делом закладывают киль. А здесь несколько лет уйдет на осушение прибрежных болот и прочие подготовительные работы. Строительство порта начнется лишь тогда, когда я буду уверен, что Фаунд Ройл может сам себя обеспечивать. То есть, когда фермеры...» — последовал признательный кивок в сторону Гаррика — «будут снимать богатые урожаи, когда сапожник, портной, кузнец и прочие ремесленники будут обеспечены работой и удобным жильем, когда здесь появятся капитальные здания школы и церкви, когда горожане обретут уверенность в завтрашнем дне и чувство защищенности, когда население будет стабильно расти год от года».
После этой тирады он замолк и уставился на куриные кости столь мрачно, словно вместо них видел скелеты сгоревших зданий на улицах Фаунд-Ройла.
«С сожалением должен признать», — продолжил он после нескольких секунд угрюмого молчания, «что из этих условий до сих пор мало что выполнено. Да, наши фермеры делают все, что только можно сделать при такой неблагоприятной погоде. У нас нет недостатка в основных продуктах питания — кукурузе, бобах и картофеле, а в лесу полно дичи. Но что касается коммерческих культур, таких как хлопок или табак, здесь наши усилия пока что не увенчались успехом. Население быстро сокращается, как по причине болезней, так и...» Он вновь запнулся и тяжело вздохнул. «Из страха перед ведьмой», — завершил он фразу и посмотрел в глаза Вудворду. «Я мечтаю построить здесь город. Крупный портовый город, который станет жемчужиной всех моих владений. По правде говоря, сэр, я уже понес очень большие издержки, пытаясь воплотить эту мечту в жизнь. Но я никогда и ни в чем не терпел неудач. Никогда!»
Он вскинул голову, словно вызывающе подставлялся под удар злой судьбы, и Вудворд заметил на его подбородке большой волдырь от укуса.
«Я и на этот раз не потерплю неудачу», — заявил Бидвелл с остальными нотками в голосе и обвел взглядом стол, призывая в свидетели всех присутствующих. «Я отказываюсь сдаваться! Никакая поганая ведьма! Никакой колдун! Никакая бесовская тварь не уничтожит Фаунд-Ройл, покуда в моих жилах есть хоть капля крови! И в этом я клянусь перед всеми вами!»
«Готов поддержать эту клятву», — сказал Пейн. «Я ни за что не спасую перед какой-то женщиной, пусть даже она лежит зад самому сатане».
«Она его член сосет, вообще-то», —
произнес доктор слегка заплетающимся языком. Похоже, вино и ром совместными усилиями таки прорвали его оборонительные линии.
«Верно, Элиас!»
Внимание судьи и секретаря переключилось на Гаррика, обветренное до красноты лицо которого покраснело еще сильнее.
«Да, сэр, все верно», — согласился фермер.
Я видел эту ведьму на коленях, когда она этаким манером ублажала своего господина.
Минутку.
У Вудворда ёкнуло сердце.
Вы хотите сказать, вы видели все это собственными глазами?
Так оно и было, без колебаний ответил Гаррик. Я видел Рэйчел Ховард на коленях в грязи, а он стоял перед ней эдак, руки в боки. Она ухватилась за его...
Он запнулся и нервно заерзал на скамье.
«Продолжайте», — призвал его Бидвелл. «Опишите судье все, что увидели».
«Эта его штуковина была жуть какой здоровенной», — мучительно продолжил свой рассказ фермер. «Вся черная и блестящая, мокрая с виду, как слизняк, и, что хуже всего...»
В надежде на помощь он посмотрел сначала на Джонстона, потом на Шилца. Но оба джентльмена сосредоточенно разглядывали свои тарелки. Тогда Гаррик заставил себя вновь повернуться к судье и закончить начатое.
«Его штуковина была с шипами», — выговорил он и также опустил взгляд в тарелку.
«С шипами?»
— повторил Вудворд, ощущая легкое головокружение, то ли от рома, то ли из-за невероятных показаний свидетеля.
«Мистер Гаррик», — произнес Мэтью, наклоняясь над столом, — «а как выглядело его лицо?»
«Его лицо?»
«Да, сэр, я полагаю, вы разглядели его лицо?»
«Ну...» — Гаррик наморщил лоб, все еще не поднимая глаз.
«Я до жути перепугался вообще-то. Кажись, я не вглядывался в эту его часть».
«Да какого черта, юноша?» — с резким смешком сказал Шилц. «Доведись вам самому увидеть женщину, сосущую черный шипастый хер длиною в фут. Неужто вы отвлеклись бы на чье-нибудь лицо над этой картиной?»
«Не знаю», — невозмутимо ответил Мэтью. «Мне не случалось бывать в подобных ситуациях».
«Он был в плаще с накинутым на голову капюшоном. Разве не так вы мне рассказывали, Элиас?» — напомнил Бидвелл.
«Да, сэр, именно так. Черный плащ и золотые пуговицы спереди. Я видел, как они сверкали под луной».
Гаррик вновь сделал паузу и с натугой сглотнул. Его взгляд остекленел при воспоминании об этом.
«А его лицо... там была просто тьма и ничего больше. На вроде глубокой ямы, у которой не видно дна. Я чуть не обмочился со страху. Стоял там и глазел на них. Дело было за амбаром. И тут он меня заприметил, потому как назвал по имени. Выходит, он знал, как меня зовут. Он сказал: «Элиас Гаррик, как тебе нравится то, что ты видишь?» Фермер поднял руку и провел по своим губам дрожащими пальцами. «Я хотел было удрать. Я пытался, да он меня не пускал. Я будто к земле прирос. А потом он заставил меня открыть рот и сказать „да“. Тогда он засмеялся и отпустил меня. Я забежал в дом, но был слишком напуган и не стал будить мою Бекку. Ничего и не сказал. Не мог я ей такое рассказать. Но я рассказал мистеру Пейну, а потом он отвел меня к мистеру Бидвеллу».
«И вы твердо уверены, что женщина, которую вы видели, когда она обслуживала это существо, была Рэйчел Ховард?» — спросил Вудворд.
«Да, сэр, уверен. Моя ферма стоит впритык к участку Ховартов. В ту ночь меня с чего-то затошнило. Я проснулся и вышел из дома, чтобы, значит, срыгнуть. Вдруг вижу, кто-то идет через кукурузное поле Ховартов, близ того места, где Джейс Мейнард нашла тело Дэниела. И я подумал, с чего бы кому-то шляться там среди ночи, да еще без фонаря. Перелез через ограду и пошел проверить. А как завернул за амбар, сразу все и увидел».
«Однако лицо женщины вы разглядеть все же смогли», — уточнил Мэтью.
«Кто о чем, а этот все о лицах?»
— фыркнул доктор Шилц.
«Я разглядел ее волосы», — сказал фермер. «Я увидел... ну, пока я подходил к ним ближе, она успела скинуть одежду».
«Женщина была обнажена».
С этими словами Вудворд импульсивно потянулся к ромовому кувшину. Там оставалось на донышке, и он допил все залпом.
«Да, сэр, совсем нагишом!» — кивнул Гаррик. «Это была она, точно вам говорю. Рэйчел Ховард, ведьма». Он перевел взгляд с Вудворда на хозяина дома, а потом обратно на судью. «А кто еще это мог быть?»
«Больше некому», — согласился Бидвелл.
«Скажите, судья, вам ведь известны основные признаки одержимости?»
«Разумеется».
«Эта ведьма почти созналась в причастности к убийству преподобного Гроува и своего супруга. Кроме того, на ее теле есть отметины, и она не может прочесть вслух «Отче наш». У нее определенно дурной глаз, а еще, и это важнейшая из улик, в ее доме под половицей были найдены соломенные куклы, с помощью которых она наводила порчу на своих жертв. Рэйчел Ховард — ведьма, и в этом нет сомнений. Это она вместе со своим чернохерым властелином сживает сосвету мой город!»
«Масса Бидвелл!» — донесся голос от дверей кухни. Там стоял и смотрел на компанию человек с кожей цвета полированного эбенового дерева.
Явление столь черной личности, тотчас после разговора на демоническую тему, заставило Вудворда и его секретаря нервно поежиться.
«А, Гуд, заходи, заходи! Самое время для твоих талантов!»
Черный человек вошел в комнату, неся пустой ящик и еще нечто, завернутое в мешковину. Мэтью следил за тем, как этот негр, совершенно седой и явно очень старый, однако с моложавой осанкой, примостил ящик в углу. Грубая ткань его костюма в темно- и светло-серую полоску намокла. Значит, ему пришлось пройти немалое расстояние под дождем. Он раскрыл сверток, в котором оказались пшеничного цвета скрипка и смычок, после чего встал на ящик и начал пощипывать струны, склонив голову на бок и поднеся ухо к своему инструменту. Пока шла настройка, пара черных служанок убрала со стола грязную посуду, а третья принесла зажженную свечу к услугам курильщиков. Бидвелл достал из кармана золотую табакерку, открыл ее и запихнул по щепотке в каждую ноздрю. Затем шумно втянул воздух носом и вернулся к теме разговора.
«Я считаю, ее надо повесить здесь, а не перевозить в Чарльстаун. Наших людей должно приободрить это зрелище. Увидев, как она болтается в петле, люди будут знать, что с источником их бед покончено. Судья, даю вам завтрашний день на возвращение своей собственности из лап этого гнусного трактирщика, ну а потом вы сможете вынести приговор уже послезавтра?» «Видите ли...» — Вудворд оглядел компанию за столом.
Мистер Шилдс также забивал в нос понюшку табака. Джонстон и Гарик раскуривали трубки из гладкого корня вереска у первого и из кукурузного початка у второго. А Пейн еще только извлекал кожаный кесет из кармана камзола.
«Видите ли», — снова начал Вудворд, — «я не могу сказать заранее, что...»
«Мистер Бидвелл», — прервал его Гарик, к тарелке которого потянулась одна из служанок. «Можно мне взять этот кусок домой для Бекки? Ей это наверняка придется по вкусу».
«Да, конечно. Наоми, возьми цыпленка и заверни его для мистера Гаррика. Добавь к этому немного фасоли, картофеля и кусочек ванильного торта. Наш превосходный десерт будет подан с минуты на минуту, джентльмены».
Глаза Бидвелла, еще слезящиеся от крепкого табака, вновь обратились к судье.
«Так вы успеете приговорить эту ведьму послезавтра, сэр?»
«Я боюсь, это невозможно».
Вудворд ощутил сильнейший зуд в районе загривка, пощупал это место и обнаружил там два обширных вздутия после укусов настоящего летучего монстра.
«А в чем проблема? Вам понадобится еще один день для отдыха?»
«Нет, сэр», —
ответил судья, заметив огоньки, вспыхнувшие в глазах Бидвелла.
«Я действую по закону, и посему обязан сначала допросить ведьму, в смысле обвиняемую, а также свидетелей, выступающих как против нее, так и в ее пользу».
«Да у нас нет никого, кто выступил бы в ее пользу», — возвысил голос Уинстон, который после хорошей дозы рома чувствовал себя как на палубе корабля в неспокойном море.
«Разве что один такой найдется, но вас вряд ли порадует встреча с этим свидетелем».
«Дело не только в этом», — сказал Пейн, доставая из кисета тонкий коричневый цилиндр. «Многие из тех, кто видел эту женщину в обществе ее адского хозяина, уже сбежали из города». Он сунул цилиндр в рот, наклонился и поднес его кончик к пламени свечи, а затем выпустил изо рта клуб голубоватого дыма.
«Из оставшихся, возможно, найдутся 2-3 свидетеля, но не более того», — добавил он.
«Она чистой воды ведьма. Я видел ее ведьмовские штучки своими собственными глазами», — решительно заявил Гарик, повернувшись к Вудворду. «А кукол этих нашел Николас. Я тоже был там вместе с Джеймсом Ридом и Кельвином Боннардом. И все мы видели, как Николас выуживал кукол из-под пола. Она не может произнести молитву, и на ней есть дьявольские метки. Чего еще не хватает для того, чтобы ее повесить?»
«И то верно. Чего вам еще не хватает?»
Ноздри Шилтса были испачканы в табаке, коричневые крошки которого усыпали и его лацканы.
«Бог ты мой! Да чем скорее она запляшет на виселице, тем лучше будет всем!»
«Яу!»
— грянул звук, напоминающий визг кота, которому наступили на хвост. Звук столь громкий и неприятный, что все присутствующие вздрогнули, а одна из служанок уронила поднос. Затем наступила тишина, нарушаемая только дробным стуком дождя по крыше.
«Прошу прощения», — сказал Гуд, опустив глаза.
Его смычок завис над дрожащими струнами. «Взял неверную ноту». Не дожидаясь ответа, он опустил смычок и заиграл всерьез, на сей раз тише и гораздо мелодичнее. Звуки, сладкие и нежные, как сливочная тянучка, наполнили прокуренную комнату, а Гуд в процессе игры закрыл глаза, полностью сливаясь с музыкой. Джонстон вынул трубку изо рта и прочистил горло. «А ведь судья прав, Роберт», — сказал он. «Если мы намерены повесить эту женщину, надо устроить все законным порядком, выслушать показания свидетелей. Пусть судья допросит и миссис Ховард, а потом уже решит, является она ведьмой или нет».
«Глупости!» — возмутился Гарик. «Это только даст ей время учинить еще какую-нибудь пакость!»
«Но, Элиас, мы же не дикари!» — мягко возразил учитель. «Если мы хотим создать здесь процветающий город, не стоит омрачать его будущее нашими сегодняшними действиями». Он снова вставил в рот черенок трубки и глубоко затянулся, меж тем как Гуд продолжал демонстрировать чудеса мелодики и гармонии. «Предлагаю полностью отдать это в руки судьи, и пусть он ведет процесс по всем правилам», — продолжил Джонстон. «Сколько времени это может занять? Около недели, если не ошибаюсь». Он посмотрел на Вудворда в ожидании ответа.
«Примерно так», — сказал судья и легким кивком поблагодарил Джонстона, несколько сгладившего ситуацию.
Бидвелл собирался что-то сказать, при этом лицо его сердито раскраснелось в тон цвету пятен от укусов насекомых. Но передумал. Закрыл рот и взял еще понюшку из табакерки.
«Черт возьми, вы правы!» — пробормотал он чуть погодя и захлопнул табакерку. «Мы ведь не хотим здесь устраивать самосуд, верно? Иначе этот чернохерый гад будет смеяться последним».
Скрипичная музыка лилась без остановки. Глаза Гуда по-прежнему были закрыты.
«Что ж, пусть будет так!»
Бидвелл ударил ладонью по столу, будто утверждая этим свое решение. Точь в точь, как Вудворд в схожей ситуации пустил бы в ход судейский молоток.
«Даю вам неделю на допрос ведьмы и свидетелей». «Премного благодарен», —
не без сарказма ответствовал Вудворд, раздраженный тем, что его ставят во временные рамки при выполнении столь сложной и неприятной задачи. Пока происходила эта небольшая стычка характеров, Мэтью с интересом наблюдал за Николасом Пейном, точнее, за его необычным способом курения табачных листьев, свернутых в тугую трубочку. До сих пор Мэтью видел такое лишь дважды, ибо это было большой редкостью в английском королевстве понюшек и курительных трубок. Называлось это, насколько он помнил, курением на испанский манер. Пейн сделал затяжку и выпустил струю голубоватого дыма в сгустившуюся атмосферу комнаты, а потом вдруг повернул голову и посмотрел прямо в лицо Мэтью. «У вас глаза на лоб лезут, молодой человек. Можно спросить, на что вы так уставились?» Мэтью сделал над собой усилие, чтобы не отвести взгляд. В следующую секунду он решил не обсуждать сейчас данную тему, хотя и сам не очень понял, почему сознание инстинктивно взяло это на заметку. «Ни на что конкретно, сэр», — сказал он, — «прошу прощения». Пейн опустил свою курительную палочку. Мэтью запоздало вспомнил, что она называется сигарой, и повернулся к хозяину дома.
«Поскольку я завтра должен возглавить эту экспедицию, мне нужно подыскать 2-3 помощников».
Он встал из-за стола.
«Благодарю вас за ужин и за компанию. А с вами, судья, мы встретимся на рассвете у конюшни за кузницей. Это на улице Усердия. Спокойной ночи вам всем!»
Он кивнул на прощание, а остальные, за исключением Бидвелла и доктора Шилца, вежливо приподнялись со своих мест, после чего Пейн быстрым шагом покинул банкетный зал, на ходу дымя зажатый в зубах сигарой. «Что-то Николас нынче не в духе», — сказал Джонстон после его ухода, и, держась за свое изуродованное колено для дополнительной опоры, снова сел на скамью. «Эта ситуация всех нас выбила из колеи».
«Да, но после долгой ночи уже появился первый проблеск зари».
Бидвелл оглянулся через плечо.
«Год!»
Негр тотчас перестал играть и опустил скрипку.
«Черепахи еще ловятся?» — спросил у него Бидвелл.
«Да, сэр, попадаются и крупные». Его голос был мелодичен под стать его скрипке.
«Поймай нам завтра одну». «Судья, завтра на обед у нас будет черепаховый суп. Вы его любите?» «Даже очень», — сказал Вудвард, почесывая укушенный лоб. «Молю Бога, чтобы завтра наша охота прошла успешно. Если хотите опробовать вашу виселицу, я с удовольствием вынесу приговор Шоу-Комбу, как только мы его сюда притащим». «Это было бы прекрасно», — у Бидвелла загорелись глаза. «Да, покажем нашим людям, что жернова правосудия заработали. Это станет отличной закуской перед главным блюдом. Гуд, сыграй нам что-нибудь веселое».
Черный слуга вновь поднял скрипку и заиграл другую мелодию, более быструю и оживленную. Однако Мэтью все равно улавливал в ней больше грусти, нежели веселья. Веки Гуда снова опустились, отгораживая его от окружающего мира. Принесли ванильный торт и новый кувшин рома. Разговор о Рэйчел Ховард постепенно угас, зато Бидвелл разговорился о своих планах по благоустройству Фаунд-Ройла. Мэтью начал клевать носом, тело его чесалось в дюжине мест, и больше всего он сейчас хотел добраться до постели в своей комнате. В люстре под потолком догорали свечи, Гарик попрощался и отбыл во свояси, а вскоре его примеру последовал и учитель. Доктор Шилдс, неоднократно преподавший и ко второму кувшину, лег щекой на столешницу и таким образом выбыл из компании. Бидвелл отпустил Гуда, который перед выходом под дождь аккуратно обернул свою скрипку мешковиной. Уинстон также задремал на стуле, откинув голову назад и широко раскрыв рот. У Вудварда слипались глаза и отвисала нижняя челюсть. Наконец хозяин дома встал, зевнул и потянулся.
«Я вас покидаю», — объявил он. «Надеюсь, вы оба хорошо выспитесь». «В этом нет сомнений, спасибо».
«Если что-нибудь понадобится, миссис Нэттлс к вашим услугам. Уверен, ваше завтрашнее предприятие завершится успехом».
Он направился к выходу из комнаты, но на пороге задержался.
«Вы только собой не рискуйте, судья. Пейн хорошо владеет оружием, так что пусть он и его люди сделают всю грязную работу. А вы нам еще пригодитесь для более важных дел. Вы меня поняли?»
«Конечно».
«Тогда спокойной ночи, джентльмены!»
Бидвелл развернулся, покинул банкетный зал и тяжело затопал по лестнице наверх в свои личные апартаменты. Вудворд окинул взглядом обоих спящих и, убедившись в том, что они бесчувственны, обратился к Мэтью.
«Что так не обостряет ум, как требование сделать что-то без лишних раздумий?
Мне дали неделю на то, чтобы решить судьбу женщины, которую я еще даже не видел. Даже хладнокровным убийцам в Ньюгейтской тюрьме дают больше времени. Что ж...» Он поднялся, в глазах его стоял туман. «Я иду спать. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи, сэр», — ответил Мэтью.
Когда судья удалился, Мэтью встал со скамьи и взял пустой кувшин, стоявший подле вытянутой руки доктора Шилца. Заглянув внутрь кувшина, он вспомнил кружку, в которую Шоуком попустил золотую монету, испанскую монету, найденную в сумке какого-то индейца. Что делал индейец с испанской монетой? Этот вопрос не давал ему покоя на протяжении всего дня, и на него нужно было найти ответ, прежде чем полностью сосредоточиться на своих секретарских обязанностях и на деле этой ведьмы. Возможно, что-то удастся вытянуть из Шоукомба до того, как его вздернут. Завтрашний день обещал много интересного. Мэтью вернул кувшин на стол и, с трудом переставляя ноги, поднялся в свою комнату на втором этаже. Через несколько минут он уже крепко спал, так и не сняв позаимствованную одежду.